С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Версия отравления Александра Литвиненко. В Москве открылся третий всероссийский гражданский конгресс. Итоги чемпионата мира по устной математике в Германии. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В Москве следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда только что закончили допрос в одной из больниц предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по так называемому делу Литвиненко. А в Гамбург сегодня, где в местах пребывания российского бизнесмена Дмитрия Ковтуна, еще одного свидетеля по этому делу, где были обнаружены следы полония-210, прилетели эксперты Скотланд-Ярда, занимающиеся расследованием убийства. Ковтун на встречу с Литвиненко в Лондон летел из Гамбурга, куда прибыл самолетом Аэрофлота из Москвы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Английские следователи присоединятся к специальной группе следователей и экспертов под кодовым названием «Третий человек», созданной в Гамбурге по решению Федерального ведомства по борьбе с преступностью. В воскресенье в Гамбурге на пресс-конференции ведомства полиции, в которой принимали участие представители следствия, прокуратуры и Федерального ведомства по защите от излучений, было официально объявлено, что во многих местах пребывания Дмитрия Ковтуна в Гамбурге перед его вылетом в Лондон на встречу с Литвиненко были зафиксированы следы полония-210. Главную новость озвучил представитель ведомства по защите от излучений Геральт Кирхнер. По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210. Специалист говорил о 95% вероятности доказанности следов полония 210, подчеркивая, что исследования еще продолжаются. На пресс-конференции была представлена весьма полная картина пребывания Дмитрия Ковтуна в Гамбурге с 28 октября по 1 ноября. Было сообщено, что кроме уже ранее называемых квартиры бывшей жены и дома тещи, в которых Ковтун ночевал, следы полония 210 найдены в одном посещенном им учреждении и в автомобиле, в котором он передвигался по городу. То, чего пока не сообщают или не знают следователи в Гамбурге, это то, кто встречал Ковтуна в гамбургском аэропорту на БМВ, который позднее был обнаружен во дворе дома бывшей тещи Ковтуна. Говорит Томас Менцель. Мы попросили специалистов обследовать этот автомобиль, и они нашли на месте пассажира радиоактивные следы, которые также идентифицируются как полоний-210. Но группа продолжает идти по следам Ковтуна в Гамбурге, говорит Томас Менцель. Ковтун посетил 30 октября ведомство по делам иностранцев, где оставил свою подпись под документом. На этом документе также найдены и зафиксированы следы полония 210. В том, что касается участия или неучастия Дмитрия Ковтуна в отравлении Александра Литвиненко, немецкие криминалисты не спешат с выводами, предоставляя их английским коллегам, говорит курирующий расследование в Гамбурге оберпрокурор Марин Кёнке. Расследования пока не позволяют ответить на вопрос, был ли Дмитрий Ковтун жертвой или участником преступления. Расследование будет продолжено, в том числе и за пределами Германии. Сама личность Дмитрия Ковтуна о местонахождении и состоянии здоровья, которого есть несколько противоречивых сообщений, вызывает в Германии много вопросов. Мало что известно о его прошлой жизни в Германии и конкретных занятиях. По его собственным словам, он 12 лет прожил в Гамбурге, который покинул после развода с немецкой женой в 2003 году. После этого он вернулся в Москву, но сохранил вид на жительство и квартиру в Гамбурге, в которую, как считают сегодня эксперты, он больше никогда не заходил. В интервью журналу «Штерн», которое дал Ковтун до того, как стало известно о якобы имеющем место его радиоактивном заражении, он, отвечая на вопрос о том, что он знал о Литвиненко до их первой встречи, сказал, цитата, «только то, что он старый знакомый Андрея Лугового. О его истории я понятия не имел». Вопрос журнала «Штерн». Вы имеете в виду его пресс-конференцию, на которой он заявил, что ФСБ поручило ему убийство Березовского? Дмитрий Ковтун. Обо всем этом я узнал только в Лондоне. Литвиненко рассказал мне, что Березовский подарил ему дом, и что он до недавнего времени был сотрудником его бюро с зарплатой в 5000 фунтов в месяц. Я спросил его, можно ли на это жить. Он сказал, что ему хватает. Конец цитаты. В том же интервью Дмитрий Ковтун сказал, Цитата. «Я никогда не работал на ФСБ, но я учился в той же военной академии, что и Андрей Луговой». Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И в продолжение темы. Расследование смерти Литвиненко полным ходом идет и в Великобритании. Политические эксперты полагают, что итоги этого расследования могут очень негативно сказаться на состоянии отношений Москвы и Лондона. Как известно, Литвиненко входил в окружение опального олигарха Бориса Березовского. Его близким другом был чеченский политик Ахмед Закаев. Генпрокуратура России уже не первый год пытается добиться от Великобритании выдачи обоих политэмигрантов. Такой же статус, кстати, имел и сам Литвиненко, незадолго до гибели получивший британское подданство. Британские газеты высказывают подозрение, что к убийству бывшего офицера КГБ причастны российские спецслужбы, и это тоже нервирует Москву. Прокомментировать влияние дела Литвиненко на российско-британские отношения корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньена.
Я бы сказал, что произойдет заметное ухудшение этих отношений, и это будет заметно во всех их сферах. В Лондоне с подозрением наблюдают за тем, что происходит в Москве, за тем, как ведет себя Кремль. Ощущение такое, что поведение ФСБ несовместимо с международными нормами.
Можете ли вы припомнить за последние годы какие-либо враждебные акции в России в отношении Великобритании, вроде обструкции, которую устраивает в Москве организация «Наши» британскому послу?
Нет, не могу припомнить. Посол жалуется на преследование на улицах, на неофициальные притеснения, столкновения, оскорбления, разного рода выходки, которые нередко происходили в советские времена и которые с тех времен не применялись в отношении послов западных стран. Эти инциденты – явный признак ухудшения отношений между нашими странами.
А какова официальная позиция британского правительства в связи с делом Литвиненко?
Правительство все еще надеется на сотрудничество Москвы в этом деле. Думаю, однако, что оно вряд ли его добьется. Ведь очевидно, что русские создают разного рода препятствия, и что находящиеся в Москве британские исследователи вряд ли получат возможность свободного доступа к тем, кого они хотели бы допросить.
Российская генпрокуратура намерена направить в Лондон собственных следователей для допроса друзей и родственников Литвиненко. Однако уже известно, что они не намерены с ними сотрудничать. Какова позиция британского правительства на этот счет?
Это очень трудная проблема. В Москве явно пытаются воспользоваться делом Литвиненко для попытки добиться экстрадиции некоторых российских политэмигрантов, в частности, Закаева и Березовского. Причем русские сейчас добиваются этого очень искусно. Ведь если проводится всеобъемлющее расследование, то события в некоторых непроясненных сферах жизни российских политэмигрантов могут иметь какое-то значение для этого расследования. И это создает заметные трудности. Думаю, что британские власти определенно воспротивятся любым попыткам экстрадировать этих людей.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве следователи генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в московском наркологическом диспансере. Погибли 46 человек. В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. На юго-востоке Турции в результате мощного взрыва разрушен жилой дом. Два человека погибли. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики». В числе главных тем – съезды Народной партии, Демократической партии и Конгресса русских общин. Переназначение губернатора Петербурга и президента Якутии. Перспективы выборов Московской областной думы. Политическая жизнь Кировской и Воронежской областей. Парламентский кризис в Туве. Программа гражданского согласия оппозиции. Беседа с Эдуардом Лимоновым. Ведет программу Михаил Соколов. Время политики повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. О чем сегодня пишут американские журналисты?
Здравствуйте, Александр. В комментарии в газете Wall Street Journal речь идет о средствах массовой информации. В нем говорится, в 1787 году Томас Джефферсон писал: «Если бы нам пришлось решать, иметь ли правительство без прессы или прессу без правительства, я бы без колебаний предпочел последнее». Свобода в целом зависит от свободы прессы, ее нельзя урезать, потому что тогда исчезнет свобода. Он был прав тогда, и правы мы, предпочитая свободную прессу, несмотря на все ее недостатки, контролируемой. Но у СМИ сегодня стали проявляться некоторые характерные черты, которые должны нас насторожить. Первая – тенденция превращения журналистики из серьезной в развлекательную, что ведет к искажению информации и сбивает читателя с толку. Второе – стирание границы между новостным сообщением и выражением мнения печатного органа, опубликовавшего сообщение. В новостных репортажах проглядывает отношение редакции к освещаемому событию. Эти два ингредиента нельзя смешивать для того, чтобы получилось более вкусное блюдо. Они сами по себе два разных блюда, пишет автор комментария в газете Wall Street Journal и продолжает перечисление опасных склонностей американской прессы. Комбинирование новостей с рекламой или какие другие коммерческие отношения новостных репортажей и спонсоров. Страницы новостей, составляемые с учетом коммерческих интересов, в особенности заметны в интернете. На новостных веб-сайтах всегда что-то продается. И при отсутствии четкого разграничения новостей и рекламы, читатель теряет веру в правдивость новостных сообщений. Автор комментариев в газете Wall Street Journal также отмечает, что по большинству вопросов большинство американцев не занимают диаметрально противоположных позиций. Так, по проблеме абортов большинство ищет умеренной середины. А разве эта середина отражается средствами массовой информации, где во время обсуждения проблемы на экране две стороны орут друг на друга? Или узнаем ли мы район, где живем, представленный СМИ, как район с непрекращающимся разбоем, насилием и убийствами? Следующей характерной чертой американских СМИ автор называет чрезмерную склонность к пессимизму. Скептицизм и критика – необходимые составляющие СМИ. Пессимизм – нет. Затем автор пишет о растущем интересе СМИ к странностям, извращениям и патологическим проявлениям человеческой природы. Здесь уместно задать вопрос, новость ли это вообще, замечает он. В своем лучшем проявлении пресса, сообщая новости, должна информировать и просвещать читателей свободного общества, а не атаковать или озадачивать их. Только так мы можем сохранить и укрепить нашу демократию. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, вот в нашей рубрике «Постоянно сегодня в Америке» сегодня очень много говорилось о том, что американцы по-прежнему незаметно для себя продолжают полнеть, как нация целиком. И я знаю, что вот приблизительно на эту же тему одна из американских газет основных сегодня публиковала один очень интересный материал о пищевых продуктах. Вот расскажите, о чем там речь?
Я выбрала, чтобы проиллюстрировать эту тему, комментарий из газеты New York Times, в котором речь идет о том, что этой осенью было много сообщений о массовых пищевых отравлениях. Каждый год 76 миллионов американцев отравляются продуктами питания, 325 тысяч попадают в больницы, 5 тысяч умирают. Часть проблемы в том, что государственные службы, занимающиеся проблемой безопасности продуктов питания, имеют скромные бюджеты, плохо организованы и стоят на страже интересов частных компаний, а не охраны здоровья американцев. Для демократов настало время начать укреплять эту расшатавшуюся систему. За последние 40 лет индустриализация и централизация производства пищевых продуктов сильно увеличили возможность возникновения массовых пищевых отравлений. Так, сегодня только 13 боен снабжают мясом 300 миллионов американцев, когда в прошлом их были тысячи, и от несвежих продуктов заболевало сравнительно небольшое количество людей. То же касается овощей, производимых на нескольких индустриальных комплексах. Далее автор комментария в газете «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Угроза пищевых отравлений растет, в то время как нормы безопасности производства продуктов питания снижаются. С 2000 года производители отдали 4/5 своего бюджета политических пожертвований республиканской партии и взамен получили контроль над агентствами, созданными контролировать их самих. Добавим, что бюрократическое дублирование ответственности привело к тому, что одно агентство отвечает за качество яиц в скорлупе, но другое – за безопасность очищенных яиц». Далее автор пишет: «В прошлом году группа конгрессменов-демократов внесла предложение сформировать одно единственное агентство, наделенное правом проверять повсеместно и регулярно продукты питания. Обеим партиям следует провести в жизнь это предложение, ведь и республиканцы, и демократы должны есть». Это были выдержки из комментариев в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Сабинова. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди репортаж на актуальную российскую тему. В Москве открылся третий всероссийский гражданский конгресс. В нем участвуют правозащитники, известные оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. И сегодня на форуме работала и корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева, и сейчас она вместе со мной в студии. Ольга, добрый день. Расскажите, как прошел первый день работы конгресса?
Добрый день. Третий Всероссийский гражданский конгресс начал работу в секциях с обсуждения экономических, политических, национальных проблем, существующих сегодня в России. К общему разговору намерены перейти после того, как участники конгресса ознакомятся с главным документом оппозиционной коалиции «Другая Россия» – программой гражданского согласия. Точнее, с предварительными рабочими материалами. Их основные принципы изложил один из авторов документа Георгий Сатаров.
Главная ее направленность – это ремонт политической системы и ремонт государственности. А в той части, которая касается сферы экономики и социальной сферы, там бесспорного характера, который, опять же, вот могли бы устроить политиков разного фланга. То есть то, что может объединить людей вокруг такой программы. Если говорить более конкретно, мы предлагаем отделить милицию безопасности от вертикали милицейской и сделать ее зависимой от местных органов самоуправления, с избираемым, если угодно, шерифом, чтобы и по налогам, и по всему эта милиция зависела от граждан. Мы меняем, в принципе, концепцию Министерства внутренних дел. Она становится действительно Министерством внутренних дел, а не суперполиции. Мы предлагаем полностью ввести выборность мировых судей, упразднить аппарат правительства как орган, дублирующий министров и при этом безответственный.
Говорил президент общественного фонда «Индем» Георгий Сатаров. Он не исключил, что программа может стать предвыборной платформой единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах в 2008 году. При этом он отметил, что это лишь версия гипотетическая, и на сегодняшний день каких-либо конкретных кандидатур у «Другой России» пока нет. Работа в секциях шла сегодня неспокойно. Участники конгресса не соглашались по некоторым пунктам программы гражданского согласия или же вносили свои предложения. Одно из таких было озвучено в секции по ограничению преследования за общественно-политическую деятельность. В частности, возникла такая проблема, как карательная психиатрия, о которой нет ни слова в документе. По словам ведущего секции противодействия расизму, фашизму и ксенофобии Гарри Каспарова, у участников нет согласия даже по определению таких понятий, как национализм и ксенофобия. Что касается документальных предложений по борьбе с национализмом, Гарри Каспаров, Радио Свобода, сказал следующее.
Власть фактически сама фашизируется. Власть использует самые омерзительные методы, если говорить о депортациях грузин, использует методику там, жесткого подавления, как раз характерную для тех движений националистических, фашистских, с которыми она якобы, эта власть, борется. Поэтому, с моей точки зрения, говорить надо о том, что власть в России потеряла свою демократическую основу. И только излечив вот эту проблему, можно попытаться восстановить нормальное отношение в национальной сфере.
Большое спасибо, Ольга. Напомню, о работе третьего Всероссийского гражданского конгресса рассказывала Ольга Вахоничева. Мы продолжаем программу «Время свободы». К столетию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева в Петербурге вышло очередное издание «Слово о полку Игореве». В основе новой трактовки лежит целое открытие исследователя текста Андрея Чернова, с которым сегодня беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Андрей, ваше открытие состоит в том, что в тексте слова звучат редуцированные гласные, утраченные еще в XII веке. Расскажите поподробнее об этом.
Я стал в 70-е годы читать твердые и мягкие знаки в слове о полку. Еры и ери, так называемые полугласные или редуцированные гласные звуки. Они в XII веке уже не звучали. Они пали там, ну, лет за 50, может быть, там, за 100 где-то до этого. Но дело в том, что они до сих пор звучат в стихах старообрядцев и в пении былин, в шаляпинском пении можно их услышать. Твердый знак звучал как короткое «о». Если мы с вами читаем «Святослав Златослова», это проза. Но «Святослав» в конце короткое «о», да? «Тогда великий Святославо изрони Златослово, Святославо Златослово». как стихотворец, я понимаю, что таких совпадений просто быть не может. А когда их десятки, то ясно, что это система. Это произведение из такой ораторской прозы превратилось в полновесные, полноценные стихи, очень похожие на стихи, ну, скажем, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Только вообще это такая рок-опера на деле для одного исполнителя.
Известно, что Дмитрий Сергеевич Лихачев ревностно относился к слову.
Это естественно совершенно, но эта ревность была удивительна. Он не запрещал. У меня вторая редакция выходила в школьной библиотеке в 81 году, в издательстве «Молодая гвардия». И я там настаивал на каких-то ударениях. И что думаете, Лихачев мне запретил, хотя школьная библиотека? Он сказал, ну, делайте, ну что делать, если у вас так получается, делайте. Потом я сам отказался от этой системы ударений, ну, уже по внутренним причинам, но он очень яростно реагировал на спекуляции, реагировал на ложь, на нечестность, на попытки уничтожить памятник. Но это относилось не только к слову полку, да, это относилось к Невскому проспекту, за что его избивали и пытались сжечь в собственной квартире, спасал он и другие памятники. Это такой человек, это человек, сформулировавший, мы еще не понимаем масштабы личности Дмитрия Сергеевича. Его главная идея вышла из его же идеи 70-х годов, когда он сформулировал тезис об экологии культуры. И для интеллигенции советской это вдруг стало, можно сказать, национальной идеей. А в конце жизни Лихачев попытался написать черновик декларации прав культуры. Не прав деятелей культуры, как многие поняли, а прав культуры. Дело в том, что Лихачев видел в 21 веке одна декларация прав человека, человека уже не защитит. Необходима декларация прав человека, это вот как костюм на нас, да, или плащ, да, а необходимы еще стены, крыша храма, да, крыша дома. И эта идея Лихачева, я уверен, что общество дозреет до этой идеи, когда-то услышит, эта декларация будет и написана, и принята. Иначе Лихачев видел, что человечество без этого не выжить.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин беседовал с поэтом, переводчиком и исследователем слова о полку Игореве Андреем Черновым. Я хочу еще раз напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня лауреат премии «Русский букер» Ольга Славникова рассказывает о своем романе «2017». В Москве открылась выставка «Русский трофей». Фильм Мела Гибсона «Апокалипто» возглавил кассовый рейтинг американского проката. Актер Петр Мамонов размышляет о фильме Павла Лунгина «Остров» и «Короткие истории о любви» Андрей Синявский и Мария Розанова. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Допрос продолжался 3 часа. Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в московском наркологическом диспансере. Погибли 46 человек, в больницах остаются 9 пострадавших. Ведомство ООН по борьбе с распространением СПИДа призвало провести всестороннее расследование пожара, подчеркнув, что многие из погибших были ВИЧ-инфицированы. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье вечером там был избит индийский студент. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пострадавший госпитализирован с серьезными травмами. В тот же день во Владивостоке был жестоко избит гражданин КНДР. Сегодня он скончался. Партия «Фатх» призывает главу палестинской автономии Махмуда Аббаса отправить в отставку правительство Хамаса. Сторонники Аббаса выступили с этим призывом после того, как сегодня в Газе были убиты 3 детей главы палестинской службы безопасности, близкого к главе автономии. В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. Сторонники экс-диктатора собрались у больницы, где он умер. Противники Пиночета праздновали на улицах Сантьяго и других чилийских городов. На юго-востоке Турции в результате мощного взрыва разрушен жилой дом. 2 человека погибли, под завалами находятся еще по меньшей мере 8. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсуждают сегодня в Брюсселе меры в ответ на отказ Турции открыть порты для самолетов и судов Греческой Республики Кипр. В Иране открылась конференция по Холокосту, уже вызвавшая резкую критику на Западе. Участники конференции ставят под сомнение сам факт Холокоста в годы Второй мировой войны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 11 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 декабря 1999 года. Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Реституция и приватизация 92-го года. У микрофона историк Андрей Зубов.
Проблема нашей страны, аморальность нашей приватизации заключалась в том, что никто и не вспомнил о том из государственных мужей, что эта собственность не ничейная, что эта собственность вся принадлежит людям, потомкам тех владельцев, которые ей владели до 17-го года. При этом не следует забывать, что большинство этих владельцев это отнюдь не какие-то Елисеевы, а простые люди, которые имели вклады в банках, конфискованные в декабре 17-го года, землю, конфискованную в 18-м году, кто имели какую-то недвижимость, то есть все люди после 17-го года превратились в абсолютных пролетариев. Что же произошло после 91-го года? После 91-го года не произошло какого-то декларации о намерении восстановить законность. В разных формах. В форме наделения ценными бумагами, в каких-то многолетних государственных компенсаций. Нет. Считали, что все, что сделали в 17-м году, верно, а мы переделим снова. Безусловно, такая форма приватизации, оставившая 90% людей без копейки денег в кармане и наделившая несколько процентов невероятными капиталами ни за что, абсолютно аморально.
Экономист Отто Лацис.
Что касается приватизации 92-го года, ну, надо доказать, что она неэффективно.
Я бы хотел несколько возразить господину Лацису о том, что никто еще не доказал неэффективности нынешней приватизации. Позиция, которая лежала в основе приватизации, которая была высказана публично Гайдаром не раз, о том, что неважно, как складывается первоначальный капитал, главное, чтобы он потом работал, эта позиция абсолютно ложная. Как раз Маркс пытался доказать, что любой капитал вначале грабительский, и поэтому его можно конфисковывать. Противоположная точка зрения была высказана в свое время Максом Вебером и стала общепризнанной, что капитализм возник как раз не из хищнических эксплуатаций, а капитализм возник из протестантской этики, из этичного отношения к контрагенту, к капиталу, к тратам и так далее. И поэтому капитал, возникший так аморально, не может приносить дивидендов, не может сделать страну богатой и счастливой. Это как бы моральная посылка, но ведь оно же и не процветает. И результат приватизации – это нищета огромных масс населения. И невероятное, незаконное, абсолютно незаконное богатство очень немногих.
Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Радио «Свобода». 11 декабря 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Организация ICANN, регулирующая доменное пространство интернета, планирует закрыть национальные домены стран, которые прекратили свое существование. ICANN также планирует закрыть домены, которые дублируют одну и ту же географическую зону. Об изменениях доменного пространства рассказывает Владимир Губайловский.
8 декабря исполнилось 15 лет с того момента, как прекратил свое существование Советский Союз. Но исчезнув с географической карты, все эти годы Советский Союз продолжал существовать в виртуальном мире в виде доменной зоны SU. Теперь ICANN решила навести порядок. Кроме SU планируется закрыть зоны, которые были выделены Чехословакией и Югославией. Процесс закрытия доменной зоны длительный и довольно болезненный, и ICANN планирует выделить на это один год.
Новости коротко. Согласно отчету компании IDC, рынок услуг в области информационных технологий в России вырос в 2005 году почти на 30%. Это выше, чем в среднем по отрасли в мире. Общий объем доходов от этих услуг составил в России около 2,5 миллиардов долларов. В 2005 году услуги информационных технологий в России были наиболее востребованы в финансовом, промышленном и государственных секторах. Американские ученые представили разработку, получившую название RFID Firewall. Устройство автоматически блокирует все принадлежащие пользователю радиочипы для считывания и открывает нужные из них только тогда, когда это необходимо. Устройство может, в частности, защищать от считывания паспорт с радиометкой и другие электронные документы. Разработчики предлагают встраивать модуль безопасности в сотовый телефон, чтобы не было необходимости носить с собой дополнительное устройство. Американские правоохранительные органы обвинили гражданина Румынии Виктора Фаура в 9 случаях взлома компьютерных сетей. Возглавляемая Фауром группа хакеров вторглась в сети американского космического агентства НАСА. Хакеры атаковали лабораторию реактивного движения, центр космических полетов Годдарда и другие службы. НАСА оценивает нанесенный ущерб в 1 300 000 долларов. Если вина Виктора Фаура будет доказана по всем пунктам, ему грозит 54 года тюремного заключения.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж на неполитическую тему. В Москве в Государственном центре современного искусства открылась выставка петербургских художников, основателей легендарного движения «Митьки» Ольги и Александра Флоренских. Выставка называется «Русский трофей» и представляет собой изящную пародию на военные музеи и как бы высмеивает образ врага. На вернисаже побывала и обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Если кто-то не любит военные музеи и считает их экспозиции чрезмерно агрессивными, такому человеку в психотерапевтических целях стоит посетить выставку «Русский трофей», говорит Александр Флоренский.
Я не вполне согласен, что военные музеи такие ужасные. На самом деле, мне они страшно нравятся. Вот своим такой смесью красоты и идиотизма. И вообще вся военная деятельность, она вот двояко выпуклая. С одной стороны, чудовищный маразм, перемешанный с глупостью и напыщенностью. С другой стороны, лучшие умы человечества разрабатывают удивительные приборы, приспособления, какие-то шлемы, парашюты, превосходные аэропланы и ракеты. Для того, чтобы, значит, одна горстка там каких-то безумцев убивало кучу других, каких-то несчастных. Ну, вот как с этим бороться?
5 лет Александр и Ольга Флоренские собирали макеты подводных лодок и самолетов, пулеметов и торпед из подручного, точнее, подножного материала. Экспонаты представляет Ольга Флоренская.
Это пистолеты, мелкое оружие в этом нашем военном музее. Наверху 11-зарядный пистолет. Сделан он из каких-то неведомых деталей, не имеющих отношения к войне никакого, как практически все оружие представленное здесь. Вот револьвер типа наган. У него есть крючок спусковой. Сделан он из крючка дверного.
Мне еще очень нравится триумфальная арка и триумфальная колонна. Вот расскажите, пожалуйста, об их происхождении.
Триумфальная колонна, ее низ – это основа термоса полевого, такого здорового немецкого, в котором там кашу носили солдатам. А само тело колонны – это деревянная занавеска, сворачивающаяся, видимо, от какого-то магазина, найденная на чердаке нашей мастерской. Вот в свернутом виде она стала колонной с такими каннелюрами вертикальными. Все остальное – это тазики для варки варенья латунные, формы для куличей и двуглавый орел, который был найден с большим трудом, потому что такого размера орла найти оказалось крайне сложно, но вот попался нам на блошином рынке в Питере.
Рассказывала Ольга Флоренская. А еще на выставке есть флаги основных неприятельских войск и стран, среди которых и два вида внутреннего неприятеля – русский и советский, а также прекрасные батальные полотна. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Российские интернет-издания уже начали подводить очень предварительно политические итоги 2006 года. Одна из первых публикаций на эту тему – статья Эмиля Добогяна «Левый поворот или многообразие маршрутов», опубликованная на сайте Polit.ru. Автор анализирует почти повсеместный успех левых сил, как умеренных, так и радикальных, в Латинской Америке и фиаско в этом регионе идеи неолиберализма. Эмиль Добогян говорит о развитии событий почти во всех странах Латинской Америки, выделяя в частности итоги президентских выборов в Боливии.
В Боливии под занавес минувшего года впечатляющего успеха добился лидер движения к социализму Эво Моралес. В битве за президентский пост он со значительным преимуществом одолел своих соперников.
После Боливии Добогян перечисляет успехи левых в Коста-Рике, Перу, Колумбии, Бразилии, отмечает взрывоопасную ситуацию в Мексике и потом переходит к символической победе в Никарагуа бывшего революционного лидера страны Даниэля Ортеги.
Позднее состоялись выборы в Никарагуа. Там победу после трех поражений подряд одержал легендарный лидер Сандинистского фронта национального освобождения Даниэль Ортега. Бывший партизанский командир предстал в обличье благочестивого католика, обещающего не повторять ошибок прошлого, сохранить рыночную экономику, не нарушать демократических норм и правил. На встрече с предпринимателями речь шла о необходимости привлечения капиталов, искоренения бедности. Судя по всему, 16-летнее пребывание в оппозиции не пропало даром, заставив пересмотреть многие взгляды.
Вывод Эмиля Добогяна таков.
Действительно, прошедшие выборы показали, что большинство латиноамериканских избирателей сейчас отвергают неолиберальную альтернативу. Но это не означает, что все они стали под красные знамена. Есть достаточно принципиальное различие между левыми радикалами и умеренно левыми латиноамериканскими политиками. В чем оно? Водораздел проходит по вектору отношения к государству, рынку, формам и методам осуществления линия преобразований, пониманию демократии. Радикалы убеждены в том, что все проблемы можно решить одним махом, кавалерийским наскоком. Они отрицают закономерности общественного развития, игнорируют чужой опыт, не способны на компромиссы.
Насколько процессы, происходящие в Латинской Америке, актуальны, так сказать, конвертируемы за пределами региона? Можно ли говорить о том, что российским политикам следует внимательно присмотреться к опыту Лулы, Ортеги или Моралеса? Говорит Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru, который опубликовал статью латиноамериканиста Эмиля Добогяна.
Россия еще не определилась между двумя ситуациями, которые есть в Латинской Америке. Вот в Латинской Америке есть ситуации, когда приходят левые умеренные политики, которые находятся в диалоге с консерваторами и либералами. И они составляют одну политическую систему. Другая ситуация – это когда к власти приходят достаточно радикальные деятели. Они нравятся большинству населения часто, но эти ситуации не способствуют разговору с оппонентами. Слом такой ситуации может быть только в результате столь радикальных усилий. В России сейчас ситуация скорее второго типа.
Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Подробности пока неизвестны. Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в московском наркологическом диспансере. Погибли 46 человек. В больницах остаются 9 пострадавших. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье вечером там был избит индийский студент. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. В тот же день во Владивостоке был жестоко избит гражданин КНДР. Сегодня он скончался. Партия «Фатх» призывает главу палестинской автономии Махмуда Аббаса отправить в отставку правительство «Хамас». В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. Сторонники экс-диктатора собрались у больницы, где он умер. Противники Пиночета празднуют на улицах Сантьяго и других городов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сединский.
В России спрос населения на доллары США увеличился в октябре на 22%, спрос на евро на 13%. Такие данные представил сегодня Центральный банк России. В целом доля американской валюты в общей структуре спроса населения на наличную валюту увеличилась за месяц с 76 до 77%. Доля евро в этой структуре, наоборот, сократилась с 24 до 22%. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» подписала с группой российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union, контракт на поставку 15 лайнеров Superjet 100. Объем сделки превышает $400 миллионов. Поставки начнутся в 2009 году. Superjet 100, модель нового регионального пассажирского самолета, рассчитанного на перевозку примерно 100 пассажиров, разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с рядом иностранных компаний. По планам, Superjet 100 должен заменить на российских авиалиниях лайнеры типа Ту-134. Темпы роста экономики Китая, четвертые в мире, составят в 2006 году, по предварительным данным, 10,5%, сообщил руководитель правительственной комиссии Китая по экономическому развитию. В целом объем китайской экономики, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В Китае сегодня вступают в силу новые правила деятельности в стране зарубежных банков. Чтобы начать здесь операции в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов, зарубежный банк обязан создать в Китае дочернюю компанию с уставным капиталом не менее $130 миллионов. В этом случае банк получает полный доступ на местный розничный рынок, включая выпуск пластиковых карт. До сих пор все подразделения зарубежных банков Китая являются прямыми филиалами своих материнских компаний и могут проводить операции только в иностранной валюте. В будущем такие филиалы смогут работать со вкладами в местной валюте, но лишь с наиболее крупными, не менее 1 миллиона юаней, то есть $125 тысяч, и без права выпуска платежных карт. 11 декабря истекает 5-летний переходный период вступления Китая во Всемирную торговую организацию, участником которой он стал в конце 2005 года. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.23, на завтра 26.29. К евро на сегодня 34.83, на завтра предположительно 34.71. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Сегодня в Москве в посольстве Франции известному российскому правозащитнику и директору Института прав человека Сергею Ковалеву вручают орден Почетного легиона. О правах человека и о том, как соблюдается в России Конституция, с лауреатом ордена Почетного легиона Сергеем Ковалевым сегодня побеседовала Кристина Горелик.
У нас есть Конституция. Одна принципиальная основополагающая норма этой Конституции не действует. А и это факт. Мы лишены свободы выбора. Нынешнее избирательное законодательство изменено так, что о свободе выбора, о свободе волеизъявления во время выборов даже не приходится мечтать. Власть будет передаваться из рук в руки каким угодно способом, но только не в результате свободной, прозрачной, открытой политической конкуренции. У нас нет в помине декларированного Конституцией разделения властей. Мы не имеем ни независимой законодательной власти, наш парламент сервилен до последней степени. Мы не имеем независимой судебной власти, и это самое главное, наш суд – это служивое государственное учреждение. Даже название наше не соответствует действительности. Мы никакая не федерация. Федерации не может власть субъекта федерации назначаться центральной властью. Это тогда не федерация. Это постоянная ложь. У нас нет государственного органа цензуры, но мы знаем, что цензура существует и достаточно жесткая. Вот условия, в которых мы живем. Наша власть лицемерна и непереговороспособна. Наша власть готова на убийство и убийство своих граждан. Пока Скотланд-Ярд не знает обстоятельств убийства Литвиненко. Но вот обстоятельства убийства Яндарбиева и его сына в Катаре были исследованы судом. И убийц, посланных отбывать заключение на родине, встретили с ковровыми дорожками. И этого уже никто не скрывает. Спросите, пожалуйста, в какой же тюрьме отбывают эти два наемных негодяя срок своего наказания? Это было убийство, заказанное властью. Власть не признает этого, но и не отрицает, и хамски намекает на то, что это было так, и это необходимо. И теперь едва ли не в законодательстве существуют намеки на право власти убивать за границей.
Это было мнение известного правозащитника Сергея Ковалева. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В немецком городе Гиссен завершился чемпионат мира по вычислениям в уме. 26 участников из разных стран соревновались в выполнении в уме арифметических операций с многозначными числами. Чемпионом стал 37-летний физик из Великобритании Роберт Фонтейн. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Местом проведения чемпионата стал первый и единственный в мире музей прикладной математики «Математикум» в немецком городе Гиссен. В распоряжении участников первенства не было ни калькуляторов, ни логарифмических линеек, только лист бумаги и карандаш. Из 26 соревнующихся 5 женщин. Самая юная участница чемпионата – 9-летняя Киньял Дивес Шах из Индии. Самый великовозрастный – 67-летний Вильям Боуман из Голландии. О первенстве мира по вычислениям в уме я побеседовал с его организатором, директором и основателем музея прикладной математики «Математикум» профессором Альбрехтом Бойтельсбахером. Расскажите об истории вашего чемпионата. Первый чемпионат мира по вычислениям в уме был проведен 2 года назад, также в Германии, в городе Аннеберг-Бухольц, на родине выдающегося немецкого математика, автора классических трудов и большого мастера по вычислениям в уме Адама Ризе. В первом чемпионате приняли участие 17 конкурсантов из 11 стран. По окончании первенства родилась мысль, что второй чемпионат мира должен быть организован у нас, в Гиссене, в уникальном музее прикладной математики «Математикум». Идея проведения такого чемпионата давно витала в воздухе. Во все времена было немало людей с феноменальной памятью, которые выполняли в уме арифметические операции с многозначными числами. Но такие люди из разных стран мира долго не могли собраться, сесть друг напротив друга и в очном поединке определить, кто лучше считает в уме. Как были отобраны участники чемпионата? Большинство участников были известны организаторам первенства. Новички же должны были пройти перед началом чемпионата тест. Тест на сложение многозначных чисел. Для чемпионата мира задание это несложное. Однако никто из новичков, пожелавших принять участие в чемпионате, не смог пройти тестирование. Участники первенства представляли страны 3 континентов. Великобританию, Голландию, Германию, Кубу, Индию, Ливан, Перу, Францию, Турцию, Иран. Это люди совершенно разных профессий и совершенно разного уровня образования. У некоторых вообще нет профессии, только школьное образование. К примеру, у одного из участников 2 маленьких детей. Ни работы, ни профессии у него нет. Вот и нашел себе хобби – складывать дома в уме 10-значные числа. Только единственный из участников первенства Роберт Фонтейн, ставший в итоге чемпионом мира, в силу своей работы профессионально занимается математическими вычислениями в уме. Какие задания предстояло выполнить участникам первенства? Было 6 заданий, 4 обязательные. Одно из них – составить в уме календарь. То есть называлась определенная дата в истории, и нужно было определить день недели в течение 1 минуты. Затем было задание на сложение. Нужно было сложить 10-значные числа, а также умножение 2 8-значных чисел и извлечение квадратного корня. Для финальной стадии соревнований мы подготовили задания-сюрпризы, о которых участникам первенства заранее не было известно. В частности, нужно было складывать и делить в течение 5 минут дроби. Задания-сюрпризы оказались не по силам многим из соревнующихся. На этой стадии первенства лучше всех выступил англичанин Роберт Фонтейн, что в итоге обеспечило ему значительный отрыв от конкурентов и победу на чемпионате. Что бы вы могли рассказать о чемпионе мира Роберте Фонтейне? Он физик, физик-теоретик. Очень приятный, общительный человек. Он умеет прекрасно концентрироваться. У него великолепная память и хорошая методика. Сам Роберт Фонтейн часто говорит: «Моя жизнь главным образом состоит из вычислений в уме». Каковы, на ваш взгляд, возможности человека в счете? Как раз для того, чтобы ответить на этот вопрос, по окончании основной программы мы организовали показательные выступления. Так испанец Рамон Кампая установил новый мировой рекорд по запоминанию в течение 1 минуты увиденных бинарных цифр. Он запомнил 50 бинарных цифр, что на 2 цифры больше, чем у предыдущего рекордсмена. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. Будем говорить о политике. Так хорошо складывать и умножать числа, как герои репортажа нашего коллеги, мы с вами не умеем, поэтому остается только тем, что вести радиопрограммы. Конгресс правозащитников в Москве. По каким причинам в России не складывается гражданское общество? Разные версии отравления Александра Литвиненко. Как понять, кто преступник, а кто жертва? Кончина генерала Аугусто Пиночета. Главная международная новость дня. Почему смерть диктатора вызвала противоречивую реакцию в Чили? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 декабря, эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». Ее ведет Анна Качкаева, а гость студии «Радио Свобода», депутат Госдумы, участник гражданского конгресса Владимир Рыжков. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.